Здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях священник храма Воскресения Славучия в Успенском Вражке, протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка. Благословите наши телезрители.
Здравствуйте. Мир вам.
Тема нашей сегодняшней программы – молитва. Итак, батюшка, неотъемлемая часть жизни православного христианина – это молитва. А поясните, что такое молитва?
Определение, которое дает катехизис Филарета Дроздова, это возношение ума и сердца к Богу. Ну и можно какие-то другие слова подобрать, более простые, что ли, да? Ну, если мы скажем, что разговор с Богом, то мы, наверное, не ошибемся. Если мы еще какие-то эпитеты подберем, там, скажем, как дыхание души, жизнь, сердцебиение христианского сердца, так сказать, и так далее, то все будет правильно. В общем-то, разговор с Богом – это словесное, разумное общение твари с Творцом.
Ну, а вообще, насколько часто нужно разговаривать с Богом? И нужно ли вообще разговаривать с Ним?
Ну, разговаривать рано или поздно нужно начать с Богом. Надо начать разговаривать. То есть разговор с Богом не может начаться сам собой и внезапно, и у всех в одно время, как и дети вообще и разговаривать не сразу, как родятся. И необходимо созревание духовного организма, чтобы человек заговорил с Богом, начал ему говорить что-то. Вот. Насколько это нужно? Нужно для полноценного бытия личности, для того, чтобы в личности раскрылись скрытые таланты, возможности, способности, чтобы личность прикрепилась какими-то тайными нитями к будущему миру и потом вошла в него приготовленная душа человеческая. Вот. Но для многого другого, для того, чтобы полноценно жить, для того, чтобы быть человеком. Потому что человек, одно из таких антропологических определений, это существо молящееся.
Угу. То есть молитва, ну, она обязательна для человека,
ну,
получается?
Ну, она подарена только одному человеку. Какое-то интуитивное стремление к Богу может быть подарено многим другим животным. Например, там, скажем, львы не ели Даниила во рву, потеряли свирепость. Они обоняли запах святости. И они ходили, как кошки вокруг него, и ластились к нему. Там, скажем, волы и ослы могли с благоговением смотреть на Богомладенца Иисуса. И могли там тянуться к нему мордами, может быть, греть его ноздрями, так сказать, паром из ноздрей. То есть какое-то интуитивное стремление к Богу есть у животных, у птиц. Возможно, птицы тоже по-своему молятся по утрам, когда петь начинают. Наверняка. Только мы не зря, там Давид, когда говорит, всякое дыхание дохвалит Господа, и вовлекает в молитву там, значит, снег, град, дух бурен, горы, все холмы, древа плодоносные, все кедры. Это не только метафора. Значит, это какой-то тоже и факт. То есть природа наверняка имеет некое сочувствие к молящемуся человеку. Но нужно присутствие молящегося человека. Для того, чтобы природа молилась, нужно, чтобы молились люди. Человеку подарено в полной мере только одному человеку. Из всего того, что мы видим вокруг, способность разумного, словесного, сознательного общения с Богом.
Ну, вот вы говорите, всякое дыхание дохвалит Господа, как сказал псалмопевец Давид. А вообще, нужно ли человеку наше хваление?
Человек Богу и так, или человеку?
В смысле, Богу, наоборот, Богу.
Ну, значит, а он как бы одевается, может быть, даже в великолепие облекался, и, значит, может быть, наши эти глазы хвалебные, может быть, добавляют что-то к ризе божества. Хотя, конечно, Бог не нуждается ни в чем. Безусловно, это нужно не ему, но нужно, нам нужно 100%. Как бы, значит, ну, что значит нужно? В плане нужды у него нет нужд у Бога. То есть он не страдает от отсутствия чего-то, потому что он вседоволен, всеблаг, и это тоже свойство Божие. То есть мы мыслим о божестве как о нестрадающем, как о природе, не подверженной страданиям, вседовольной, всесовершенной природе. Но сотворив человека как существо, способное на сознательный отклик, на движение взаимное, такое суть ответное Господу, Господь ищет этого движения от нас, он заинтересован в этом, то есть он хочет нам блага. Он хочет вступить с нами в диалог, разумный диалог. Не просто править нами так, чтобы мы не видели его, так сказать, то есть манипулировать. То есть не хочет, чтобы мы исполняли только роль пешек на доске. Он хочет, чтобы мы повернулись к нему и вступили с ним в диалог и разумно отвечали на его действия. Нам это надо. Нам это очень надо. А он благ, ему хорошо дарить любовь, ему хорошо дарить себя. Господу хочется дарить себя, собственно, общаясь с нами, даря себя нам, вступая с нами в общение, внимая нашим просьбам, принимая наши хвалы, отвечая на наше покаяние. Он ведь дарит себя нам. И ему не трудно это делать, он и хочет этого. Он нам открыл свою волю об этом, хочет. «Призови меня, — говорит, — в день скорби твоей, и я изму тебя, и ты прославишь меня. Жертва хвалы прославит меня, и это путь, в котором я явлю спасение мое». Ну, собственно, книга хвалений, псалмы, это книга, учащая молиться, она полна вот такими вот такими призывами. Такое, значит, ты исправь жизнь свою по мне и призови меня. То есть призови имя мое. «Хваля, призову Господа, от враг моих спасуся». То есть там это постоянно такое на разные лады рассказывается о том, как вообще это все бывает у верующего человека.
Хорошо, вы сказали, что человек должен повернуться и увидеть Бога. А как вот повернуться и увидеть Бога?
Вот это вопрос.
Мы живем в такое суетное время, и просто-напросто не всегда даже свои мысли можно уловить. А как же тогда уловить дыхание Божие?
Движение, да, вот этой руки зердителевой. Да, значит, ну что ж, это вопрос зрелости, мне кажется, душевной зрелости человеческой. То есть именно человек созревает до разговора. То есть первые его слова молитвы также смешны, может быть, не наивны, как лепечущий голос младенца. Но он тоже мил, правда, он тоже рождает радость. Ну, если помните, там князь Мышкин там как раз об этом говорит, что увидел он, как мама улыбается с счастливой улыбкой на первые слова своего ребенка, и думал, он говорит, что, думая, что и так же Господь умиляется на наши первые молитвы к Нему. Вернее, это женщина, вернее, это она говорит, вот как мило мне лепит младенца слышать, так, видимо, и Господь на небесах радуется о том, когда мы начинаем молиться Ему. Это вопрос душевной зрелости. То есть нужно до любви нужно дозреть, там, до какой-то ответственности за жизнь свою и ближних нужно дозреть, до серьезных мыслей нужно дозреть, до серьезных слов нужно дозреть, и до разговора с Богом тоже нужно дозреть. И не секрет, что есть люди, не родившиеся, так сказать, есть очень прекрасный образ такой, дважды рожденный, то есть как яйцо, например, да, вот оно рождается как яйцо, а потом цыпленок уже рождается уже второй раз, уже из яйца, но не факт, что из каждого яйца его нужно там высиживать. Что там еще с ним нужно делать, я уж не знаю. Значит, яйцо, не ставшее цыпленком, это некий образ человека, не ставшего как бы личностью, то есть не раскрывшегося в полной мере, скукоженного. Вот из-за суеты, из-за, может быть, каких-то факторов, связанных с воспитанием, из-за опыта греха, из-за злой воли человеческой, которая, может быть, поломала в человеке что-то, что сломалось в человеке, знаете, и он уже никогда не будет целый. Вот много таких людей, которые именно потому не молятся, что не раскрылась в них вот эта вот грань душевная. Вот есть, ну, скажем, есть люди, которые никого не любят. Такое что-то такое вот, и никого во всей природе благословить он не хотел. Рождаются тоже такие, как Нерон, которые убивают мать, убивают родного брата, поджигают город для того, чтобы посмотреть на это зрелище и пропеть несколько песен, стоя на балконе. Но есть же такие чудовища? Ну, есть они. Но это такое макрочудовище какое-то. А если брать так в маленьких дозах, то есть маленькие такие вот, простите, чудовище, которое, ну, не любит никого человек. Но не хочет он в жизни искать смысл, допустим. Но вот его не влечет ни красота, ни вопросы этики не интересуют. Я думаю, что немало есть людей, которые...
Может быть, это просто предрасположенность, заложенная извне?
Все, что хочешь здесь, может быть. И здесь я не дам никого точного ответа. Просто безусловно, отсутствие молитвы в жизни человека, это симптоматично, оно просто обнаруживает какой-то более глубокий изъян в человеке. Вот. Причем тут видите как, нельзя ничего определенного о человеке создать до тех пор, пока он жив, вот здесь, в этом теле, в этом качестве. Потому что кто-то молился много-много, допустим, так, а потом взял, да и, знаете, потанцевал, да и не поклонился. Потом сломал свою жизнь на самом конце. А, допустим, разбойник много не молился. И всех-то его молитв было: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Но он вошел в рай, этого хватило, то есть... Отсутствие молитвы на протяжении всей сознательной жизни, оно вот здесь как бы искупилось этими нужными словами, сказанными Богу в нужное время вот уже на кресте. То есть открылся ему Христос как царь. «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». То есть узнал он царя в этом замученном, избитом, изувеченном человеке, которым был Иисус на кресте. А разбойник узнал царя и кратко помолился. Поэтому здесь все-таки нужно оставить этот зазор для тайны. То есть мы не знаем, кто... Что скажет Богу в последние секунды свои, что там такое, знаете? Поэтому, конечно, мы хотим, с тех пор, как мы узнали, что Господь есть, мы пытаемся наладить с Ним связь. Мы пытаемся с ним наладить связь молитвенную, в том числе мы молимся ему. Ну вот, как бы, мы бы хотели, чтобы все молились, правда? Нас раздирает два противоречивых чувства, допустим, но хотелось бы, чтобы молились все. Я думаю, что жить было бы немножко легче, если бы молились больше, и жить бы совсем было бы хорошо, если бы молились все. Если бы не просто празднословили, там, произносили святые слова без участия сердца, нет, именно молились. Так, чтобы и сердце размягчалось, и мысли просветлялись, и гнев утихал, и похоть увядала, как бы, чтобы плоды молитвы были. Конечно, было бы легко жить на свете, было бы прекрасно бы жить на свете. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть некая тайна, и мы не можем требовать от людей чего-то вот сейчас уже. Давай молись. Он говорит, да я не знаю вообще ничего, я вообще не верю, может быть. Ну, не веришь, ну, Господи, помоги, ну, дай ему веру. Там, то есть, надо иметь некое пождание такое, ждать в отношении человека, иметь терпение к немолящемуся человеку.
Ну, кстати, Андрей, вы сейчас сказали, что нужно молиться, к примеру, если бы народ молился бы чаще, и жизнь была бы лучше.
Очень то хорошо есть, было бы жить на свете.
Да, очень бы хорошо, но вот опять же, вот некоторые сетуют то, что, значит, молимся, а Господь нас не слышит. То есть, получается, не так молятся или как?
Нет, не то, да. То есть, что мы называем молитвой? Может быть, мы называем молитвой вычитывание определенных текстов, доставшихся нам по наследству и готовом виде в книжке, предложенных нам для чтения. Это хорошо, но это еще не все. То есть нужно сделать молитву книжную из книжки, своей личной молитвы. Нужно понять каждый изгиб мысли в этой молитве, усвоить ее сердцем. Как рекомендовал митрополит Антоний Блум, блаженной памяти Суровский, он говорил, что те тексты в молитвеннике, на которые отзывается ваше сердце, это ваш текст. Вот их и читайте. Те тексты, которые вы пока что не понимаете, на которых сердце ваше молчит. Или она слишком длинная, или она как-то ни о чем вам кажется, что она как бы не про вас, как бы, да? Или что-то такое, какие-то слова, какие-то такие сложные испотребишь, что вы не знаете их перевода. Ну, мало ли там. Колесница гонителя фараона погрузив, чудотворя иногда, ну, может, не понимаю я этого, да, кто-то скажет. Ведь для того, чтобы понять тексты, нужна инкультурация, нужен культурный труд расшифрования, что это такое. Так вот, но есть тексты, которые вам уже понятны. И вот то, на чем сердце ваше бьется отзывчиво, это ваша молитва. Вот ее и читайте. Потом откроется больше. Вот. Кроме того, не нужно пренебрегать молитвой своими словами, если она не превращается в сочинение личных акафистов, а именно в кратких словах человек выражает свое сердце. Вот. Когда человек кричит «помоги мне», тут не нужно никаких текстов читать, если он просто кричит «помоги».
А чистое там... сердце.
Ну да, там «спаси, погибаю», да, как Петр тонувший. Вот тонувший Петр. Ну, никакого, что он какого-то сложного текста не произносит. Он говорит «спаси меня, погибаю». Разбойник говорит там «помяни меня», там мытарь говорит «милости будем негрешным». Такие очень короткие слова, но они, очевидно, в них втиснут весь человек. То есть в данный момент весь человек как бы помещается в этих словах. То есть нет ничего, чтобы вылазило как бы за пределы этих слов, он весь там. Вот это вот, наверное, и есть, это очень важно. То есть очень важно своими словами молиться Богу, но очень важно благодарить Бога. Очень важно спрашивать, знаете, у пророка говорит, спрашивать, где Господь. Вот самого себя спрашивать, а где Господь? Или Господи, где ты? Вот, потому что пророки говорили, что народ будет наказан за свои грехи, и потому, в частности, еще потому, что с утра до вечера не спрашивали, где Господь. То есть Бога нужно искать. Как бы понятно, что он везде, но у человека должно быть это искание Бога, как бы согласно сказанному, взыщите Бога, и жива будет душа ваша. То есть нужно это некий сердечный порыв такой, знаете, то есть забрали возлюбленного моего, и где мне искать его? Суламит, это значит, ищет любимого, да? Как бы, вот человек, иногда эти отношения именно такие, когда вот сердце как бы уязвлено любовью, и человек находится в поиске любимого. Где ты, Господи, где ты, Господи? Или период сухости духовной, когда человек находится в пустыне. Вот это пушкинская пустыня. Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачно я влачился. То есть вот ты идешь по жизни как бы пустыне, тебе тоскливо, страшно, одиноко. И ты тоже говоришь, где ты, Господи? Господи, где ты? Вот. Это молитва. Не нужно думать, что это не молитва, что молитва – это только раскрыл книжку и читаю. Нет. Когда ты сидишь на лавочке, значит, только опустив голову на колени, обхватив голову руками, говоришь, как в самолете перед самое время, когда нештатная ситуация. И дальше идти не можешь. И говоришь, где ты, Господи? Что происходит? Зачем все так? Это молитва. Ну, нужны крики эти. Крики, ну, то есть Господь, может быть, желает слышать какого-то, как Моисей говорит, что ты вопишь ко мне? Это очень яркий такой текст, когда уже море перед носом, пыль от колесниц фараоновых поднимается сзади, и миллион людей стоит на берегу, и что? Сейчас их будут рубить в капусту. И что? И Моисей. стоит. И вдруг Господь говорит Моисею: «Что ты вопишь ко мне?» Оказывается, он стоит, он ничего не говорит, но в это время у него из сердца, из глубины сердца у него крик такой, значит, сильнейший крик такой, вопит он. И это и на небе Бог слышит, как кричит ему Моисей. И тогда Господь ему говорит: «Что делать там? Простри руку твою на море». И он начинается вот эта вот история перехода. То есть молитва не предполагает открытых уст иногда. А молитва не предполагает канонического текста иногда. Она предполагает всецелую обращенность. Иногда молящийся кажется странным, как, например, пророчица Анна молилась Богу о даровании ребенка. Это в первой книге царств мы читаем. И священник Илий говорит: «Доколе ты будешь пьяный, доколе ты не вытрезвишься от вина твоего? Иди отсюда, мол, что ты здесь искушаешь Господа, пьяная моя?» Она говорит: «Я не пьяная. Раба твоя не пьяна, владыка, но я женщина с огорченной душою, там я молюсь там, о том-то, о том-то». И он говорит: «Иди, Господь сделает тебе то, что ты хочешь». То есть, как бы, вот знаете, вот это все и много другого можно собрать из Священного Писания, из опыта церковного, что, говорит, должна быть искренность, честность, некая живость, такое живое обращение к Господу Богу, то есть не механическая привычка, хотя она тоже хороша, ее нельзя унизить, уничижить, механика тоже хороша, механика может разогнать, допустим, хорошо человек привык делать зарядку по утрам, ему лучше жить на свете, чем тому, кто не делает зарядки по утрам, у него кровь бежит по жилам быстрее, это чистая механика, но она помогает жить. И так же в молитве бывает. Ты только начни, оно потом сердце разогревается. Но, конечно, в лучшем случае все-таки нужна искренность, честность, открытость и такая некая вот эта вот раненность такая. То есть сердце должно уязвленным быть этим желанием с Богом говорить.
Угу. У нас есть звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Задайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Анна, я из Москвы. Батюшка, скажите, пожалуйста, если официальная медицина ставит диагноз депрессия, возможно ли только молиться, активно участвовать в таинствах церкви и не пить всякие антидепрессанты и транквилизаторы? То есть является ли молитва в этом случае достаточной такой меры или все-таки нужно это делать параллельно? Спасибо большое.
Спасибо.
Вы знаете, депрессия – это то, что мы квалифицируем больше, так сказать, как уныние, то, что похоже на уныние. Вот это вот тяжелейшее душевное состояние, которое отражается на физическом состоянии. Все. Вот. Тут с молитвой осторожно. То есть люди, склонные к депрессии, к унынию, к депрессивным состояниям души, там с молитвой у них есть некоторые нюансы. Им нельзя замаливаться. Этим людям много молиться нельзя, потому что обычно состояние здоровья идет по синусоиде. Они сильно молятся и сильно, так сказать, борются со своим, потом обрушиваются вниз, круто вниз, и впадают в тяжелейшие эти депрессионные такие эти ниши. Потом опять пытаются выбираться, потом опять обрушиваются. И в этой синусоиде измучивается человек. Очень устает человек. Лечением пренебрегать нельзя. Может быть, нельзя надеяться только на лечение, но стоит прислушаться к врачам. И эти вот таблетками, запиться таблетками и вылечить душу не получится. Но какие-то острые моменты снять в болезни, какие-то пиковые какие-то состояния. Вот. Еще мне кажется, что человеку с депрессивными настроениями очень важна телесная дисциплина. Вот, например, молитва должна быть не просто молитвой у него, мне кажется, например, с поклонами. Пусть поменьше помолиться, но поклоны положить. Может, вот это исцеляет душу от депрессии, в частности. Вот, например, какую-нибудь такую обтереться снегом, например, человеку, настрадающему депрессией, как бы иногда полезнее, чем помолиться. То есть кровь нужно по жилам разогнать. Взять лопату, откинуть снег от двора. Допустим, сделать что-то руками, что-то сделать, потому что в депрессивном состоянии человек именно киснет, вянет и, так сказать, загнивает, так, значит, страдает, медленно умирает. Ну, вроде жив, вроде мертв, непонятно, кто он. Вот, поэтому здесь нужна дисциплина, некое такое тело, нужно себя взбодрить. Если молитесь, поклоны кладите. По части лекарств надо хорошо подумать, потому что все случаи частные, здесь нет общих. Их нужно пить поменьше лекарств. Но пренебрегать ими совсем нельзя. И замаливаться нельзя, еще раз повторю. То есть много молиться такому человеку нельзя, потому что это чревато тем, что он будет подниматься вверх, потом обрушиваться. Потом опять подниматься, потом обрушиваться. Это очень часто замечается. А участвовать в церковных таинствах нужно, причащаться нужно. Нужно делать все то, что по опыту приносит вам мир. И бодрость, и радость. Вот вы знаете себя, допустим, вы страдаете чем-то и знаете себя. И на этом пути самопознания вы узнаете, что, допустим, вот это мне помогает. Вот, допустим, на все ночные я устаю, например, а после литургии иду окрылённая. Ну, видимо, где-то здесь такой ваш путь. Вот вы, там, допустим, вот это я не хочу вот делать, а вот это я делаю с удовольствием, мне хорошо после этого. Вот должен знать себя человек и делать то, что приносит ему мир, радость и бодрость. Это как раз противоположные депрессии вещи. То есть в депрессии нет мира, нет радости, нет бодрости.
Скажите, а что включает в себя ежедневный обиход православного христианина, молитвенный обиход?
Ну, там утренние и вечерние молитвы, правила есть, они стандартные в молитвенниках. Они могут корректироваться каждым человеком в зависимости от сил своих, занятости, от степени воцерковленности. Как бы это, здесь, опять-таки, чтобы мы не сдвинулись с формы на суть, вернее, сути на форму. То есть суть не в том, чтобы вычитать там определенный набор текстов. Суть в том, чтобы помнить Бога и говорить с Ним. То есть «Открой-ка Господу путь твой», опять-таки Псалом, да, говорит, и то и сотворит.
То есть говорить нужно постоянно с Богом?
Ну, допустим, просыпаясь утром, скажем, хорошо бы начаток помышления праздную идти, говорит опять-таки Давид. То есть начатки помыслов то прими. То есть слава тебе, показавшим нам свет. Там, или «Ой, перед кем это я лежу?» Господь рядом, то есть, значит, презрех Господа предо мною вы, но я к одесную меня есть. То есть вставай, значит, не залеживайся там. Значит, перекрестился и пошел по делам своим, так сказать. Тут уже в зависимости от того, там у семейных это одно, у одиноких другое, у старых это одно, у молодых другое. У того, кто бежит на работу, это одно, у того, кто может побыть дома больше, это другое. То есть там есть нюансы, правда? Но главное, чтобы человек вспомнил Господа. Ночь прошла, день приблизился. Мы не умерли, а вечером перед сном мы говорим, неужели мне одр сей гроб будет? Или ищи окаянную мою душу, просветишь и днем. Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Значит, вот ночь прошла, сновидения отлетели, я ко сонне от восстающего, да, то есть отлетело, и вот начинается новый день. Что это будет, какой он будет? Господи, благослови. Душа свежая. В это время хорошо почитать, что из Писания. Потому что впечатления еще дня еще не обрушились на душу, душа неутомленная, она еще очень глубоко переживает первые впечатления раннего утра. Поэтому в это время хорошо запоминать наизусть что-то из Писания, почитать что-нибудь, допустим, евангельское зачало дневное. Очень хорошая вещь. Многие знают молитвы утренние наизусть, могут читать их по дороге на остановку или уже сидя в транспорте. Или там из книжечки в метро, там где-то в то это допустимые формы. То есть, поскольку темп увеличился, это вполне такие легальные формы, в них нет ничего преступного и нехорошего.
Хорошо, для новоначального человека, если не понятен смысл тех молитв, которые там есть в утренних, вечерних правилах, то есть получается их не читать, а молиться своими словами, или как?
Хорошо
или,
бы, чтобы
или изучать.
Это, хорошо бы, чтобы это, этот труд инкультурации, погружения в текст, в смысл текста, чтобы в этом в труде помогал, конечно, кто-то из более знающих людей, из катехизаторов, из просто более опытных христиан, из старших людей, родителей, и, конечно, священников. То есть, например, взять каноник и разобрать покаянный канон, допустим. Там. Вот Яков по суху пишет «Шествуй Израиль». Вот мы вспомнили Моисея, переход. Это же нужно каждому знать, что он читает. Мы в каждом каноне первую песню посвящаем переходу Моисея, народа через Черное море. И дальше там по тексту пошли, значит, только «Увы мне окаянному» и так далее, и так далее. То есть что-то надо разобрать, что-то объяснить. Ты понимаешь это? Понимаю. А это не очень. Вот, давай разберем такое. Это, в общем, хороший труд такой. То есть, в принципе, церковная молитва, канонизированная, установленная, она ведь красивая. Она воспитывает эстетический вкус в человеке. По сути, человек проходит поэтическую такую перековку. У него появляется вкус к слову, к красивому слову, сказанному вовремя. А это великое дело. Ведь этому больше никто сегодня не учит. Вот. Кроме того, он молится словами, которые были произнесены, излились из сердца человека, жившего, скажем, там, в IV веке, например, Златоуста молитвы, там, или Василия Великого, или Семена Метафраста, что гораздо позже, там, или Иоанна Дамаскина, там, 8 век. То есть происходит некое соединение твоего духа с духом святого человека. Это тоже очень ценно. Это, одним словом, здесь все хорошо. Здесь не нужно никуда спешить, вот, но нужно ежедневно что-то приращивать к своему опыту. Здесь очень много интересного. Очень. Можно выучить наизусть тот же покаянный канон. Хорошо бы выучить наизусть, например, акафист Сладчайшему Иисусу. Это просто чудо, это просто живая Иисусова молитва. растворенное различными прошениями. Оно очень легко ложится на сердце. Оно, в общем-то, запоминается очень хорошо. В принципе, неплохо бы знать наизусть куски или целиком Псалом Великий, Псалом 118, так называемую 17-ю кафизму. Это песня, такая длинная песня о любви к закону Божьему. Вообще псалтирь достойна того, чтобы знать ее большими кусками, фрагментами и в течение жизни накапливать эти знания. Это все должно быть багажом человеческим, тогда человек, лишенный книги даже, не лишен молитвы. Уже плохо, если ты забрали книгу, и ты не молишься. Это очень-очень опасно.
Хорошо, псалмы, они являются молитвой или это некая другая форма?
Псалмы – это, я бы сказал, даже камертон молитвы, это эталонные молитвы. В еврейской письменности есть такое выражение, что Тора, то есть закон, пятикнижие, пять книг Моисея – это закон Бога Израилю и людям, а псалтирь, книга хвалений царя Давида и прочих псалмопевцев, там, Асафа, сыновей Кореевых – это ответ человека Богу. Понимаете? То есть там в законе Господь говорит, делай так, не делай так. А здесь люди говорят, слава тебе, помилуй меня, прости меня, не оставь меня. И это вот как бы такая взаимообратная вещь. Книга псалмов учит человека молиться. Можно считать ее главной молитвенной книгой церкви. Поэтому псалмы читаются на богослужении постоянно. Нет ни одного дня, когда псалмы не читались.
Батюшка, ну, вы сейчас сказали, что псалмы – это хвалебные песни. Вот опять же, если взять, к примеру, на реках Вавилонских, там
хваления немного, да?
Да,
но
там
я сказал, хваления я, немного. Я назвал книгу псалмов, так как она называется, значит, в еврейской традиции, так она называется книга хвалений. Здесь я назвал это сознательно для того, чтобы подчеркнуть, что в молитвах Богу очень важно славословить и хвалить. То есть просить и каяться нужно, но хвалить и словословие все-таки это больше и важнее. То есть главным образом молитва должна рваться туда, в область хвалы. И псалтирь заканчивается хвалениями. Вот это вот, хвалите Господа с небес, хвалите Его вышне, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его. То есть Давид на вершинах молитвы зовет всю вселенную молиться с собой. Это и есть конец молитвы и начало Царства Небесного. Это конец земных молитв, начало в небе. Это все космическая литургия получается. Вот. А вообще книга псалмов, она имеет в себе псалмы покаянные, мессианские, которые говорят о Господе Иисусе, ярко проповедуют его, допустим, 21-й псалом, скажем, там, или 15-й. Вот. Есть псалмы исторические, напоминающие закон. Там, во исходе Израиля от Египта, дому Якова ли из людей варвар, бысть Иудея, святыни. Это напоминание истории. Есть псалмы пророческие, и, допустим, там и благодарственно, хвалебные, там, и такие. То есть вот там несколько категорий есть у псалмов. И то, что вы сказали на реках Вавилонских, это, с одной стороны, исторический, с другой стороны, покаянный, и с третьей стороны, пророческий псалом. То есть там есть история Вавилонского плена, данная в сжатых словах, в состоянии души плененных. Там есть просьба молитвенная, там, а еще забуду тебе Иерусалиме, завена будет десница моя, то есть не забуду Иерусалима, что бы ни случилось. И там есть некое пророчество, там дочь Вавилона окаянная, там блаженный же разбит младенца твоя о камень. Это жестокие слова, которые имеют в себе более глубокий смысл. То есть вавилонские младенцы – это по учению отцов-аскетов, это злые помыслы, которые нужно разбивать о камень, а камень же бе Христос. Отцы наши все в Моисея, крестившиеся во облаце и в море, и все тоже пиво духовное пиша. Пияху из духовного последующего камени, камень же бе Христос. И вот разбитие младенцев о камень – это уничтожение греховных зарождающихся помыслов об Иисуса Христа. То есть камень Его же не брегоша зиждущий – это Христос. Он есть камень, если кто на него упадет, то разобьется. Если он на кого упадет, то раздавит его. Вот об этот камень нужно бить вавилонских младенцев. То есть там есть, видите, аскетическое назидание, есть пророчество, есть кусочек истории. Угу. А текста всего лишь, там, сколько там этих там, стишков-то, там совсем ничего. Так что это вообще бездонные тексты. Их, если жевать их, то они составляют большую сладость для человеческой души.
То есть, по большому счету, это бездна, которую нужно просто-напросто изучать.
Открылась бездна, звезд полна. И, по большому счету,
наверное, даже, наверное, и жизни не хватит, чтобы все это изучить.
Если это еще прикладывать к своей жизни практически, то мы получаем вообще такое сильное ускорение в плечи, как бы, значит, чтобы нам по жизни идти было весело и приятно. И нам вообще не хватит всей жизни для этого всего. Поэтому мы продолжим молиться в Царстве Небесном. кто-то из святых там дает такой пример, что некий монах научил другого монаха читать первый псалом. «Блажен муж и жени, иди на свет нечестивых, и на пути грешных не стай, на седалище губители не седи». Ну, в законе Господней воли его и так далее. Потом они встретились через какой-то там, может быть, год. Говорит, ты читаешь дальше псалтирь? Говорит, нет, я читаю все еще первый псалом. Говорит, почему? Потому что я, говорит, пытаюсь его выполнить, как бы, и до сих пор еще не научился исполнять его на деле. Если так читать псалтирь, допустим, и Евангелие, тогда мы получаем вообще совершенно другую конфигурацию. То есть тогда просто попытаться вместить в себя прочитанное – это цель жизни. Вот. И там в псалмах этого всего так много, что вообще богатство псаломское вот таково, что, конечно, очень бы хотелось, чтобы эта книга была открыта всем, и чтобы все из нее черпали. Потому что она слишком хороша, но она просто она великолепна.
Батюшка, ну вот если взять молитвослов, наверное, каждый из нас, открывая и начиная читать правила там утренние, вечерние, либо другие какие-то молитвы, либо акафисты, ловит себя на том, что происходит машинальное вычитывание, но в то же время мысли где-то блуждают, решаются какие-то житейские проблемы и вопросы. Как в такой ситуации быть? Нужно остановить молитву? Нужно начать заново читать молитву? Либо что здесь?
Ну, по-всякому. То есть нужно, в принципе, понять, что тут, как кто-то сказал, держи неудержимого. То есть ум, он же неудержимый. И с эстрадной сцены мы слышали мои мысли, мои скакуны. Вот они мчатся, вот эти, как степная кобылица мнет ковыль, как бы мчатся мысли куда непонятно. Значит, нужно держать их. Ну, получится ли у тебя всегда их сдержать? Ну, надо стремиться. Но, конечно, и монах, и священник, и старик, и юноша, и, может быть, там и владыка, и епископ, там, и кто-нибудь там, преподаватель академии духовной, в любом случае каясь, скажет тебе, отвлекаюсь на молитве, рассеиваюсь, черствеет сердце на молитве, сердце не внемлет словам, говорит язык, сердце не отвечает, или говорит язык, а мысли разбегаются. Это всем нам известное. Беда. Может ли быть иначе? Может только после глубокого навыка, после приобретения крепкого, настоящего молитвенного навыка. Как поступать? По-всякому. Останавливаться, возвращаться к прочитанному. Лучше меньше, да лучше пользоваться. Допустим, побороться над одной молитвой. Над одной молитвой побороться. Допустим, ты ее читаешь, дополнительно дочитываешь, мысль раз убежала. А ты опять ее читаешь, опять две трети прочитала, мысль опять убежала. Ты опять ее читаешь.
Тогда времени никакого не хватит.
Тогда получается, что у тебя правило, значит, это удлиняется в пять раз, а тогда ты его не успеешь вычитать. Ты поборись с одной молитвой, например. Вот, поборол, прочитал ее до конца, смотришь, уже все время правило прошло. Ну вот, собственно, ты и помолился, поборолся. Это, собственно, это, мне кажется, это борьба дорогого стоит, и она, мне кажется, качественно лучше, приближает человека больше к большим плодам, нежели такой. Аминь. Такое, как оно такое опасное, такое, конечно. Кстати, литургия такая. Вот я помню в жизнеописании отца Алексея Мечева, праведного московского протоиерея, значит, описывается, что он своих прихожан заставлял вслушиваться в литургические молитвы, знать их и постоянно вникать в них. И вот заамвонная молитва «Благословляй и благословящий тебя, Господи». Говорит, одна его прихожанка много лет никак не могла сконцентрироваться на этой молитве с тем, чтобы мысль ее вникала в каждое слово и не убегала. Вот эту молитву она пропускала постоянно. Как-то так. И он помогал, говорит, ну-ка, он прям выходя читать заамвонную, он говорит, мол, соберись, слушай, и читает, а она там стоит, борется с собой, чтобы слушать эту молитву, так, например, шестопсалмия. Вот я помню по себе, я прекрасно слушал с удовольствием или читал первый псалом, шестопсалмия.
Господи, второй что псалом, все умножишь.
Да, ну, Господи, что псалом. Все умножишь, сужающий мир, да. Третий псалом. Там потом второй псалом, шестопсалмия, кто мне ложился на душу. Третий куда-то улетал постоянно. Потом улетал четвертый, а пятый и шестой проходил опять как будто по маслу. Как бы ложился на... И то есть я понимал, что, значит, на шестопсалме мне нужно больше всего слушать внимательно третий и четвертый псалом шестопсалме. То есть как-то они мимо меня проходят, как будто я их не слышу. Это работа. Такая работа должна быть на богослужении у мирянина, у священника. Чтобы все, что тебе преподается как словесная пища, чтобы оно не проходило мимо. Чтобы оно проходило в тебя и через тебя. Вот это, собственно, тоже молитва. Это ведь молитва. Когда мы слушаем апостола, например, пытаемся понять его на службе. Когда мы слушаем Евангелие, открываем душу для Евангелия. Это ведь молитва. Это слушание. То есть тут мы говорим, а потом Господь отвечает. Как бы диалог происходит такой. Вот это и есть, собственно, диалогическая форма общения с Господом Богом. Вот такое.
Батюшка, у нас снова есть звонок. Симбирская епархия на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем, говорите.
Алло.
Говорите, мы вас слушаем.
Ура, батюшка, добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер, говорите.
Я Суданска. Мне 84 года. Вот сколько вы говорите, сколько надо молитву прочитать. Ну, я столько не смогу. Я вот утреннюю молитву читаю. Две главы Евангелия. А потом кафизму одну, кафизму. И отдыхаю. А потом 150 раз правила Богородичные. И вечерние молитвы. Больше я не могу.
А больше вам и не надо, вы молодчинка. Вы молодчинка, да укрепит вас Христос до последнего дня держаться этого правила и кафизма, и богородичные молитвы, и утренние, и вечерние, и все это вперед. Это вы молодчинка, на таких, как вы, может быть, и многое и до сих пор и держится. Уже готовая рухнуть, все еще не падает, потому что есть вот такие, как вы, старушечки. Да, с Богом, дорогая мамочка, это очень хорошо. Мне очень приятно слышать ваши слова, очень приятно.
Спасибо, Господи, я еще только одно слово скажу. Еще одно слово только скажу. Кому, батюшка, я когда начинаю читать, я очень плачу.
Хорошо, и это хорошо. Плачьте. Плачьте. Потом блаженны плачущие, ибо те утешатся. Плачьте. Спасибо вас, Господи.
Ну, настоящая подвижница.
Ну, видите, вот это, собственно, есть та Русь святая, которая незаметна в своей, так сказать, в крестьянской одежде, там, или вот в своей, так сказать, пенсионном возрасте своем. Ну, это, видимо, вот мы и живем в залог того, что есть те, кто гораздо лучше нас, даже не подозревает об этом. Настоящее смирение само о себе не знает. Понимаете, смирение никогда не может сказать, что я смиренная. То есть и настоящий молитвенник никогда не скажет, что я молитвенник. Он скажет, ой, а я мало молюсь, я вот только так молюсь и так молюсь, а что же это я так мало молюсь-то? А вы так много сказали, я так мало молюсь-то. А на самом деле этот человек, может быть, молится больше, чем все мы здесь собранные в этой комнате вместе взятые.
Да. Но вот, опять же, другая сторона этой медали, когда люди берут на себя кучу послушаний, вычитывания акафистов, кафизм, канонов каких-то к утренним и вечерним правилам, вот, и просто-напросто они уже не...
Изнемогают.
Да, изнемогают, не могут нести все эти послушания. Может быть, эти послушания-то давали совершенно разные священники. Вообще, вот, да. Как быть такому человеку?
Ну, нужно инвентаризацию произвести этих всех молитвенных правил, потому что все-таки велика опасность перегрузить себя. А потом перегруженный человек, потому что вообще ничего делать не может. То есть, если человек перегрузится, надломится, он, то есть, отряд теряет бойца. То есть, церковь теряет воина. Поэтому ради сохранения здоровья душевного, ради сохранения в строю этого воина Христова, необходимо инвентаризировать эти все правила добавочные и не бояться перегрузить человека всеми, вот, так сказать, этими желаниями. Они же, их же много, они все хорошие, они все, что хочется. Это как с едой, как бы, ну, все вкусно, и все бы хотелось съесть, и глаза бы ели, а уже не лезет. И так можно заболеть. Поэтому не надо себя перегружать. Вообще лучше не домолиться, чем перемолиться. Потому что недомолившийся человек ощущает голод и хочет молиться еще. А перемолившийся человек ощущает тяжесть и отвращается от духовной еды. Поэтому это, конечно, опасная вещь. И тоже по опыту известная многим, например, ну и мне в частности известная. То есть, что такое надломиться, перемолиться, устать. Это опасная вещь. И не надо ее. Не надо.
У нас новый звонок. Подольск на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, ведущие.
Добрый.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Мы знаем, что у нас были пророки раньше, они предсказали появление Иоанна Крестителя, Иисуса Христа. Их называли пророки. Сейчас их нет, сейчас вроде как бы называют ясновидящие. Я хочу сказать, мы молимся Богу, просим у него что-то, а ведь на самом деле это, казалось бы, все ранее уже определено, как бы записано. Потому что, ну, представьте, пророки предсказали Иисуса, за сколько шли волхвы. То есть, как мы просим у Бога, а это, мне кажется, уже заранее как бы записано в информационном каком-то поле, как нам сейчас по-научному говорят.
Я понял. Вопрос то есть хорошо понятен. Да, значит, смотрите, всеведение Божие пусть вас не смущает, не сбивает с толку, потому что свобода выбора у человека остается, и на судьбу мира мы с вами влияем. Пусть не так заметно, как, может быть, кому-то из нас хотелось бы, но на судьбу мира влияет всякий человек. И мысли Божии о человеке или о народе могут меняться в зависимости от поведения человека или народа. Чему тоже мы убеждаемся в этом из книги пророка Ионы, где мы видим, Иона посылается предупредить город Ниневию о неизбежной казни, которая постигнет город за грехи жителей. Ниневитяне принимают весть, приносят Богу деятельное покаяние, слезное, настоящее, раздирающее душу, всенародное покаяние, и отодвигается казнь на несколько столетий. Пророк Исаия вымаливает 15 лет жизни царю Иезекии. Иезекия плачет, и он умирает. Он умирает, смерть приступила к нему, он уже погружается в область смертной тени. Однако он отворачивается к стене, горько плачет и говорит: «Господи, вспомни все мои добрые дела, которые я для Тебя делал, все, что я старался сделать для имени Твоего», и прочее, прочее. И Исаия молится о нем, и Господь прикладывает ему, уже решено, уже человек умирает, меняется промысел, меняется мысль Божия о человеке, и плюс 15 человеку. Плюс 15 лет – это огромный срок, за него можно все переделать, все переменить. Вот так бывает в жизни очень многих людей. И мы знаем по своим личным опыту, как, допустим, как со смертного одра поднимаются люди, когда уже все, уже, казалось бы, гробовых дел мастер Безенчук уже стоит у дверей, как бы ждет, когда его позовут, думает, что наступает его черед работать, как бы. Нет, молитва, вера спасает болящего, поднимается человек, хотя по всем раскладам он должен быть покойником к вечеру. Поэтому нет, здесь не нужно сомневаться в том, что мы молитвой влияем на жизнь, мы молитвой выпрашиваем у Господа Бога часто то, что, значит, мы, может, недостойны даже, а Он дает по любви своей ради горячих просьб. И вообще бывают такие, ну, бывает, конечно, слабая молитва, которая ничего не получит. А бывает такая сильная молитва, когда человек как будто за ноги блудница схватился с Христа, и не отпущу тебя, пока ты мне не дашь то, что... Вот как будто вот обниму колени и не отпущу тебя никуда, дай мне то, что я прошу тебя. Есть такие люди, которые так молятся? Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что когда он поднимал на службе дискос и чашу,
святая святым,
святая святым, да, он ощущал себя реально блудницей, схватившись за ноги Иисуса Христа, и что я тебя никуда не отпущу, ты будешь со мной, я никуда тебя не уйду, вот дай мне то, что я тебя прошу. Есть такая молитва, и такая молитва веры действует на историю и изменяет ее. Это непреложный факт. То, что мы не все так молимся, это просто как бы наша печаль. Но не сомневайтесь в этом. Несмотря на то, что все предсказано только в общих чертах. В деталях ничего не предсказано. Предсказаны крупными мазками, нарисована картина будущего мира. И Христос нарисован в пророчествах так, что некоторые могли его узнать, у кого сердце чистое, а некоторые ошибиться. То есть всегда дается возможность человеку ошибиться. Вот, потому что, как, и почему в притчах Господь проповедует? Уже слышат все, а понимают не все. И пророки говорят так же, гадательно, прикровенно. Что все слышали, но не все до конца поняли. Чтобы самый умный понял, а нечестивый не понял. История мира написана в общих красках. И с Антихристом, со страшным судом. Но это только общие мазки. А уже прописку деталей, прописывание деталей Господь оставляет нам. Именно так.
Угу. А вот бывает другая сторона молитвы, когда люди берут на себя такое послушание читать акафист, к примеру, там Блаженной Матрёне Московской, потому что помогает.
Ну, да.
Читать там какие-нибудь другие там поучительные книги, потому что понятно. Но при этом оставляют молитву как таковую. Не читают утренние молитвы, не читают вечерние молитвы, не читают Евангелие апостола.
Да.
Как?
Вы знаете, я я помню, что вот у меня был такой ригористический гнев такой некий на этих людей. Ну что вы понимаете, тут акафисты, вот давайте ешьте твердую пищу, что вы там сладенькое кушаете. С какого-то времени я заметил за собой, что у меня серьезным образом смягчилось отношение к этим людям. Я вообще рад, что они вообще хоть молятся, хоть как-то. Пусть молятся, пусть считают, что хотят. Акафист Спиридону, там, акафист Николаю, вообще как-то согрелось как-то сердце в отношении этой простой молитвы простого человека. Понятно, что он пришел, пока что Бога хвалить он не умеет. Он пока что просит. там, для дочки мужа, для сына квартиры, там, для тещи лекарств, там, для себя, что-то там еще, здоровье. Да пусть просит. Пускай просит. Это я вообще, у меня нет никакого, так сказать, такого желания лишний раз их упрекнуть. Мне кажется, что потом из этого маленького огонька разгорится пламя. Он должно разгораться. Человек должен жить в режиме творческого движения и углубления в тему. Если он в 40 лет читает акафист Матроне и просит помощи, и в 60 лет читает тот же самый акафист, а больше ничего не делает, ну, конечно, здесь есть от чего вздохнуть. Но если он начал с одного, а потом пошел дальше, и потом, глядишь, и причастился, а потом, глядишь, и с каким-то грехом распростился, а потом, глядишь, значит, и на какими-то добрыми делами разбогател, ну что ж, значит, молитву свою сделал.
Угу. Вот наша телезрительница из Санкт-Петербурга, Марина, спрашивает: скажите, пожалуйста, является ли грехом, что я прошу святых молиться обо мне Богу? Ведь в Библии сказано, что между Богом и человеком лишь один посредник — Иисус Христос.
Ходатай Бога и человека, да, един посредник, человек Иисус Христос, да, это апостол Павел говорит. Никакого греха нету в обращении к святым, вы не обязаны к ним обращаться, если уж на то пошло, потому что если человек, скажем, там прошел некую протестантскую школу, она пока из него медленно вымывается, у него есть смущение по поводу обращения к святым. Мы должны быть терпеливы и не заставлять его, значит, вот непременно обращаться к святым. Если он никейский символ веры с нами читает вместе и во всем остальном исповедует догматы православной церкви, нормально, все со временем придет. Но вы можете без сомнения, как к великому благу и подарку отнестись к тому, что у Бога есть друзья, и друзья эти любят нас. И вы можете просить этих друзей Божиих: святой великий мученик Георгий, кровь за Христа проливший, святая Варвара, за Христа замученная, святой такой-то, святой-то Иоанн святой, предтеча, крестивший тишайшую пучину в водах иорданских, Симеон святой богоприимче, державший младенчика Иисуса в Иерусалимском храме на руках, Иосиф святой царима с Никодимом, снявший тело замученное Господа с креста. Это же друзья Божии. Говорит, помолитесь ему за меня, помолитесь, чтобы у меня вера была, чтобы я до смерти веру сохранил, чтобы я по смерти не оказался там, где нераскаянные грешники, но чтобы я по смерти оказался с теми, кто покаянием Богу угодил. Ну, попросите Бога за меня. Это великая привилегия вообще, знать о том, что у Бога есть друзья, знать имена этих друзей и обращаться к ним с просьбами. Поэтому, конечно, здесь не только нет греха, здесь есть великое счастье.
У нас новый звонок. Арзамас на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, нужно просить и молиться Богу с твердой верой? Как это понять? Господь в Евангелии и святые говорят, что если просишь что-либо у Бога, то надо молиться твердой верой, что это получится просимое, и что только такая молитва Богу и угодно. Как это может быть? Если просимое не принесет мне пользы или даже повредит, неужели Господь все равно даст? А если не даст, то как я узнаю причину, почему
я понял вас.
Не получил?
Я вас понял. Я хочу вам сказать вот что. Молитва, принесенная Богу с крепкой верой, насыщает сама по себе человека. То есть в молитве человек встречает самого Господа, и эта встреча насыщает душу. И вы как бы внутри себя имеете ответ на свое просимое, и ответ может быть даже такой: дашь ты мне или не дашь то, что я просил у тебя, это, в общем-то, даже и не важно. Я тебя люблю. Понимаете? Допустим, я стал на молитву в твердой вере. Господь любит меня, Господь прощает меня, Господь знает меня до кончика волос, насквозь знает. Господь терпит меня, Господь внимательно слушает меня. С этой верой я стою перед Ним и говорю: Господи, слава Тебе, Господи, вот дай мне вот это, сделай вот это. И если я движусь к Нему всем сердцем, в конце концов, душа моя знает, что Бог рядом, и я чувствую это. И потом говорит: да дашь ты мне это или не дашь, даже не это важно. Важно, что я знаю тебя, и ты знаешь меня, и я люблю тебя. Вот это, мне кажется, самое важное. Что в молитве мы получаем не просто просимое, мы самого Бога получаем в молитве. Вот это вот очень важная вещь. А уж там дашь, не дашь, это да будет, как ты сделаешь, так пусть и будет. Да будет воля твоя, то есть, значит, не моя воля, но твоя да будет, как в Гефсимании молился Христос. Но вы просите с верой, и вы много чудес в своей жизни увидите. Вы цепляйтесь за Господа, как дитё за мамку, и вы много чудес еще в жизни увидите.
Многие говорят, что у меня Бог в душе, и я не намерен свои религиозные чувства показывать, скажем так, на людях.
Ну, не намерен, да не намерен, да не показывай. Мы, ну, да. А мы и смотреть не хотим на твои религиозные чувства.
Ну, вот поэтому человек, может быть, и не ходит в храм, не молится.
Это отговорка, конечно, такая. Это такая стандартная речь, такая, которая просто такая отмазка, говорят в миру. Знаете, такая, да, это ж, у меня там то это. Нет, нет, нет. Кто имеет Бога в душе, но если имеет, то я завидую человеку, это очень хорошо. Вот. Но он, наверное, же как-то там прислушивается к тому, что у него Бог в душе ему говорит. Наверное, Господь как-то учит его внутренним научением. И все равно нужна тогда домашняя, личная, частная молитва, а она неизбежно покажет себя в плодах внешней жизни. И ты найдешь тех, кто тоже любит Бога, как ты, у кого тоже Бог в душе. И ты захочешь с ними поговорить о Господе, потому что нельзя не говорить о том, кто у тебя в душе. Угу. Если ты молчишь о нем и не знаешь о нем ничего толком, ну тогда это просто, действительно просто отговорка. Это такая поверхностная отговорка, на которой долго останавливаться вниманием не стоит.
Угу. Насколько важна церковная молитва?
Церковная молитва важна настолько, что вот при всем том, что Псалтирь – это божественная, небесная, великая книга, как мы сказали, да? Но однажды сказанное в церкви на соборной молитве «Господи, помилуй», со всеми вместе на литургии, оно весит больше, чем вся Псалтирь, прочитанная дома в одиночку. Такова цена церковной молитвы.
Хорошо, но вот Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Будем читать Псалтирь всей семьей.
Будем, и это будет, по сути, это будет церковная молитва. По сути, это будет молитва церкви. Это будет молитва домашней церкви.
То есть тогда можно будет не ходить в церковь или как?
Нет, причащение, вот поскольку мы тогда будем ходить в храм Божий за тем, чего не сможем сделать дома. То есть мы можем дома вычитать с вами и обедницу, и вечернюю отпеть, и повечерье, и полуночницу, и поклоны класть, и акафист пропеть, и Писание Святое читать, и панихидку попеть мирянским чином. Мы можем дома делать все. Мы даже покрестить можем человека дома мирянским чином без миропомазания, если такая возникнет необходимость и нужда. Вот только причаститься мы не сможем. Поэтому будем любить церковь за то, чего мы сами дать себе не можем. Будем любить храм Божий и богослужение в храме за то самое великое, что нам дает храм Божий. Уже храмы строятся для Евхаристии. Для тайны тела и крови.
А как часто тогда нужно посещать богослужение?
Это по мере любящего сердца. Конечно, ниже воскресного дня опускаться нельзя. Каждое воскресенье. Это минимум, ниже которого опускаться нельзя. Ну а дальше уже по мере занятости, здоровья и по мере любящего сердца. То, что святейший патриарх говорит, что храмы должны быть в шаговой доступности, рядом, близко, чтобы колокольный звон был слышен везде. Это говорит о том, что чем больше будешь любить Бога, тем больше, тем чаще будешь ходить, если у тебя будет для этого физическая возможность.
Хорошо, храма нет в шаговой доступности, либо он есть, но человек немощный. Вот, кстати, вот для таких наших сограждан телеканал «Союз» транслирует по субботам и воскресеньям богослужение.
Это очень хорошо.
То есть это может заменить церковную молитву?
Конечно,
это приобщение. Или это все же для людей, которые не могут сходить в храм?
Это именно для них. Для тех, кто ходит и может, должен участвовать в молитве, безусловно, сам. А вот для тех, кто не может, но хотел бы, конечно, для них это большое подспорье. Это величайшее. Я так раньше завидовал католикам, которые по радио Ватикан, там какие-то старухи сидят, значит, слушают мессу, значит, из Ватикана, те, которые не выходят на улицу. Думаю, ну почему у нас такого нету? У нас же тоже масса таких вот стареньких людей, которые не могут выйти из или в больнице, или человек лежит. Настроился на волну, и служба Божия идет. И хорошо тебе. Это именно замена для тех, кто не может прийти в Церковь Божию. А вообще...
Но если человек здоровый, то он обязательно
должен... Да, конечно, нужно идти, безусловно. Да, нужно, чтобы Бог вас там видел. То есть я видел тебя, я знаю тебя. Он же должен видеть нас. Что он потом скажет, я тебя не знаю. Он же так и будет говорить. Там в Евангелии же мы читаем, он так и говорит, я не знаю вас. Сказал там девам без лампады, без елейным с лампадами. Вот, то есть тебя знаю, вот тебя не знаю. Вот. Так что надо, чтобы он знал тебя. Это очень важно. Чтобы он знал тебя как члена народа Божия. Потом очень важно, знаете что, все-таки выучить, как бы познакомить свое сердце с суточным кругом богослужения. Вот сейчас 21 час времени, да? Что сейчас положено читать в церкви или какую службу положено служить? Вот, допустим, я хочу сейчас помолиться. Думаю, ну сейчас, наверное, ничего не служат. Но если служат, то по вечере. Монахи служат по вечере. У меня есть повечерие? Есть еще сословие повечерия? Там два псалма, слава тебе, слава Вышних Богу и дневной канон. То есть, если я сейчас захочу помолиться вместе со всей церковью, я должен прочесть повечерие. А в 12 часов ночи, если я не усну, что мне почитать? Полуночницу. А утречком, если я захочу помолиться всей церковью, например, вот я могу почитать это третий час, шестой час, обедницу. То есть, понимаете, это очень важно знать суточный круг для того, чтобы желание помолиться вдруг родило в тебе вопрос. Так, стоп, а сейчас в церкви что служит? О, сейчас 4 часа вечера, уже вечерню служит. Я вечерню сам не отслужу, но я помню из вечерней псалом 103. Свети тихие, святые славы.
Это же 9 час.
9 час могу прочитать, да. И таким образом я участвую в богослужении церкви в это время. А пророк Илья, когда низвел огонь с неба на жертву, помните, когда студные жрецы Ваалы там Ваалу молились, а Илья молился Яхве, и сошел огонь на жертву, то там подчеркивается в книге царств, что он воззвал к Господу во время принесения вечерней жертвы в храме. То есть ответ огнем на молитву Ильи совершился Богом в то самое время, когда в это время в храме священники приносили жертву. Понимаете? Вот это сочетание, это очень важно. То есть, как бы, вот это Илья не просто молился, он знал, когда воззвать Господу, чтобы усилить свою молитву сейчас, здесь, молитвой священников в храме там. Красота какая. Это сердечная принадлежность к церкви. По сути, ты доказываешь этим, что церковь ты знаешь, ты церковь любишь, ты сердцем к ней принадлежишь. Сейчас возле тебя храма, нигде храмовой службы нету. Но где-то сейчас читают это самое литургический канон евхаристический. Значит, ты тоже можешь сказать, Господи же, Пресвятаго Твоего Духа, если сейчас 10 часов утра, там, или 9 часов утра, значит, апостол тут не спаслав, да, того благиня от имя от нас, но обнови нас молящихся. Это будет твоя евхаристическая молитва с теми, кто где-то совершает Евхаристию. Мне кажется, это чрезвычайно важно. Такое сердцебиение в ритм с соборной апостольской церковью.
Ну, что ж, батюшка, время нашей программы уже подошло к концу. Я благодарю вас за столь содержательную беседу. Я думаю, что наши многие телезрители что-то для себя уяснили и будут, может быть, чаще молиться и посещать богослужения. В принципе, для этого наша программа и существует. Вот. Я вас благодарю сердечно, ну и прошу благословить наших телезрителей.
Да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится богатым богатством своим. Но об этом да хвалится хвалящийся, что он знает Господа и творит суд и правду на земле. Аминь.
Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был священник храма Воскресения Славущего в Успенском Вражке, протоиерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго. До свидания.